вера – это когда вы через все то, что видят ваши глаза, верите вот тупо. Знаете, как у меня Руслан Гончаренко говорит, будем служить обезбашенно.
Норм.
Поэтому...
Уверенность невидима.
Да. Во имя Иисуса Христа я говорю, облачко исчезнет. Там, где облачко, приварись. Встань на место. Я говорю, все здоровое во имя Иисуса. А здесь, Господь, я говорю, просто все вернется. И я говорю, что эти глаза каждый день будут восстанавливаться чудесным образом. Они восстановятся, и она будет видеть стопроцентно. Будет записанное свидетельство, и она будет везде его показывать. И будет благодарить Бога за то, что Бог ее исцелил. Аминь?
Да.
Кто-то должен верить. Аминь? Я буду верить, что через Тому я об этом свидетельстве о твоем записанном узнаю. Хорошо? Хорошо? Еще?
Можно.
Можно.
У меня сплелось ранний острый фантоз.
Скорее, сплелось до свидос.
Я, допустим, с прямой спиной не могу долго сидеть. Инструменты надо сидеть играть, я не могу.
А на него ты же можешь? Проверю.
Во имя Иисуса Христа я приказываю сколиоз вон от него во имя. Я приказываю всяким проблемам в спине исчезнуть, позвоночнику, всем дискам раздвинуться, вверх и вниз во имя Иисуса Христа, всем мышцам и всем связкам отпустить этот позвоночник. Я говорю, прямо сейчас все встало в правильное положение, всякие искривления встали на место, всякая причина боли ушла полностью. Я говорю, прямо сейчас остеохондроз убирается вон. Я говорю, прямо сейчас движение в этих дисках, они встают на место во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Все двигается. Я говорю, боль вон во имя Иисуса. Проверяй. Да.
Может, сделаю? Делаю, там легче стало.
Легче как ты
так? У меня небольшая боль была, если я вышел. Боль шла.
Боль шла. Давай еще что-нибудь
сделаем.
Давай. Во имя Иисуса Христа я говорю, боль! Боль! Во имя Иисуса. Отлично. Да?
Аллилуйя.
Аллилуйя.
Просто не просто ее прошу. Ну вот у меня была проблема еще давно, еще до того, как я пришел. У меня было очень сильное растяжение связок, почти разрыв был связан.
Да.
И нога устанавливалась где-то, наверное, 2 месяца. Вот. Потом после этого, все нога прошла, и все нормально. Потом нога начала опять болеть. Вот опять в том же самом месте. Опять за нее молился, нога прошла. Потом опять, и вот она возвращается там где-то, наверное, месяца 3 пройдет, там она опять поболит, за нее помолился, прошла, и все, и опять вот так. Как от этого идти?
Это называется, вот то, что ты сейчас рассказываешь, это называется демоническое развитие
вообще.
Только так
отмечу, да? Еще есть самое, не знаю, что волосить лица, он же сами отвечает.
Частично.
Круто, я
сейчас
такой не молюсь.
Только проверить не получится.
Как цвета будет.
Молодец, Леша.
Как? Я тебе еще возглавлю, что не получится.
Молодец, парень, да.
Во имя цвета. Способность различать цвета. Вернись. Во имя цвета. Аминь. Вот это какой? А вот это какой? А вот это?
Кофта.
Кофта. А вот
это вы? А вот нет. Я полуфинале.
Она пошутила. Во имя Иисуса Христа я разрушаю, потому что ты сейчас сказал.
Что ты там сказал?
Какая у него жилетка такого цвета? А рубашка?
Розовая.
А жилетка?
Нет, а это... Дима, ты меня подгадываешь?
Как это, она синяя?
Хорошо, Анна, а рубашка у клубка, которая...
Голубая.
Я не понимаю, что это
у меня такие вот полутона, типа, вот, которые очень близко похожи, типа там ярко-желтый, салатовый, там, или темно-коричневый, бордовый.
Во имя Иисуса Христа, я говорю, способность различать полутона. Верните во имя
Иисуса. Да.
Ну, я не знаю,
ну ничего, а какого цвета?
Ну, не голубая.
Это у них, а вот у тебя эта кофточка в моей.
Да, на кофточку на синкапа.
Ну, это такой, как темно-красный, такой, как бордовый.
Бордовый, да.
Вишенка.
Леша, послушай меня. У тебя шумерные.
Да.
Все, ты все различаешь. Ты это увидишь просто.
Аминь? И не говори, что ты не различаешь.
А я
этого
запаха не чувствую. Я вообще...
Да,
как это? Я вошел всю жизнь. Деликатесы.
Всю жизнь.
Да.
Пирожок
ты ешь. Котлеты как ты ешь?
Я тебе объясню. Я не вообще не чувствую. То есть иногда я чувствую, но, например, если кто-то исполнит воздух в этом помещении, я этого не узнаю.
Не, а более, это более конкретнее.
Нет, я не говорю, что я не знаю этого запаха.
Во имя Иисуса Христа я приказываю способности различать запах вернуться во имя Иисуса Христа.
Чтобы он отпортить
мне. Аминь. Не надо, подожди. Подожди. Я говорю прямо сейчас, рано заживи, чуть не исчезни. Во имя Иисуса. Надо что-то, чтобы ты понюхал.
Вот кофе, вот планочки.
Не надо было говорить, что это кофе. Хотя бы. Пирожок.
Аромат
или что? Давайте что-нибудь послабее.
Пирожок.
Нет.
Только сдалека.
А вообще не показывайте, что?
Да нет, не жгаю.
Нет, глаза. Глаза закрой!
Не запнут одежду.
Да, я не буду брать, мне тут дайте, я если почувствую, я скажу.
Ладно, говорю.
Нет?
И что это?
Не, ну да.
Кто так дышит, кто туда дышит.
Ну чай пахнет, а?
Пахнет?
Зарючик, Андрюша, зарючик, видишь, куда
же ты?
Нет?
Ну вот, это уже.
Во имя Иисуса Христа, я говорю, способность различать.
Очки в колено, я сильно.
Я говорю, зрение, вернись во имя Иисуса Христа.
Читай.
Черный штрих на белой бумаге.
Прочитал, да?
Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас я приказываю зрению вернуться. Всякой дальнозоркости и близорукости исчезнут. Всяким изменением в глазах исчезнут. Я говорю, возвращение зрения, зрение стопроцентное. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что это будет во имя Иисуса Христа. И за то, что прямо сейчас огонь Божий течет в его глазах. И я говорю, что он это чувствует полностью, и зрение вернется во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Не знаю, такое ощущение, как будто бы чуть-чуть тёте начали жить. Чуть-чуть тёте. Короче, вот
так. Я еще раз говорю, огонь Божий в этих глазах. Божий. Во имя Иисуса Христа я говорю, боль, во имя Иисуса Христа. Я говорю, хруст и боль, вон, во имя Иисуса. Что да, подожди.
Не болит больше.
Ну, если я не очень хорошо выспалась, я тоже не очень хорошо выспалась.
Голова, конечно, не болит, я занимаюсь. Мама говорит, у нее часто болит. Да, она бывает в этой стороне заболит, в этой стороне.
А сколиоз как проявляется?
Ну, вот на одном плечо.
Ну, плечо ровно у тебя. Повернись. Во имя Иисуса Христа я приказываю всякому остеохондрозу и сколиозу. Вон! Во имя Иисуса. Вон! Я говорю, плечи, встаньте на место прямо сейчас. Во имя Иисуса. Ты можешь спину проверить свою сейчас как-то? Некомфортно.
Да.
Вставай, повернись ко мне. Я приказываю, всякая боль, вон во имя Иисуса. Что?
Лучше. Могу легче выпрямлять спину.
Я говорю прямо сейчас. Спина выпрямись во имя Иисуса Христа. Что?
На массаж ходила.
Сейчас, подожди. Я приказываю любой причине головной боли исчезнуть во имя Иисуса Христа.
Ну, сейчас ее нет, вот так перерывы меня вспоминают, что она у меня есть, и у меня как будто напоминание такое. Сейчас
во имя Иисуса Христа я снимаю все воспоминания. Я говорю, она будет ждать и не дождется. Боль уходит навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь. Я так люблю заврожденные вещи. Сейчас мы ее сотрем, эту кисту. Хочешь? Да? Киста, сотрись! Прямо сейчас возьми. Я говорю, всякая причина повышенного внутричерепного давления исчезни во имя Иисуса Христа. Голова кружится?
Сейчас нет.
Болела до этого? До молитвы болела? Во имя Иисуса Христа, я говорю, боль исчезнет во имя Иисуса. Мама, посетила я, как тебя зовут, Катя? Я говорю, Катя, ты освобождаешься от недуга твоего во имя Иисуса. Не болит? Вот когда ты... Пойдешь снимать, проверять?
Конечно,
да. Пойдешь, да? Что кроме варикоза? Мне
надо слух.
Общими словами, так есть.
Ну, хочешь на ухо, скажи мне.
Да, ну, может, тоже с зубами проблем, там, парадонтик, так,
другое. Во имя Иисуса Христа, я говорю, всякая причина парадонтика и сам парадонтик. Вон! Во имя Иисуса. Где проявление? Они как шишки, да, или что там, или воспаление вены, или просто их видно. Расширение. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я приказываю всяким тромбам вена исчезнуть, всяким тромбом в артериях исчезнуть, всяким шишкам исчезнуть. Я говорю, все, что не от Бога в этих ногах, вон во имя Иисуса Христа. Я приказываю всем клапанам, которые отвечают за качание крови, начать работать во имя Иисуса Христа. Иди, проверяй. Кто-то мне сказал, что это значит, что у тебя есть запас зрения. Во имя Иисуса Христа, я говорю, всякая дальнозоркость, всякая близорукость, вон во имя Иисуса.
Ну, чуть-чуть получше стало.
Я говорю, прямо сейчас всякая дальнозоркость и всякая близорукость вон во имя Иисуса.
Да, хорошо.
Хорошо. Я говорю, 100% зрение верните во имя Иисуса.
Вот так и вам не пойдет.
Нет, почему обычный? Вот, ведьмин церкви, там, это, наверное, Марка сокращение, Мар.
Да, да,
Леша наизусть. Он наизусть прочитает.
Я даже вот так.
Ты серьезно?
Да.
Хорошо.
Да, всегда привет, здравствуйте.
У меня хорошее зрение.
Я иду Марк.
Мама, привет.
Я иду Марк. А ты по-другому можешь как-то проверить?
Да. Отпечатка делать на бумаге. Новую машу. Зеленый. Плоско все. Значит, плоско. А если есть этот цвет, значит...
Не мочиной.
А нет, с водой это...
Нас не мочить.
Это надо именно учиться летить. На улице выйдешь,
там будет взять. Там будет взять, но в чат
нужно. А потом домой зайдете, будет пару ручек.
Ну я верю просто, что если Бог тебе сейчас глаза исцелил, да, то и ночь тоже исцелил.
Как хорошо, ну я сейчас вижу, да, вот так.
Аллилуйя. Что она сказала?
Она говорит, да, есть немножко изменения. Она говорит, вы полностью не услышали. Я понимаю, изменения есть? Она говорит, да, есть чуть-чуть.
В чем они проявляются?
Справа.
В правом ухе, да? Чуть-чуть слышит она.
Но у нее же приобретенный, да, знаете?
До этого она не слышала, она мне говорила.
Она с 6 месяцев.
Потеряла, да? Из-за чего? Что там было у нее? Я говорю, слух, вернись во имя Иисуса Христа.
Нет? Я так не сильно, правда, щелкаю.
Я говорю, слух, вернись во имя Иисуса. Вернись во имя Иисуса Христа. Ты меня слышишь? Да, да. Ты меня слышишь?
Ты слышишь?
По губам. Глаза закрой. Глаза. Закрыть. Во имя Иисуса я говорю, слух, вернись прямо сейчас. Ты меня слышишь? Закрой глаза. Я говорю, слух, вернись. Я еще раз говорю, во имя Иисуса Христа, я приказываю всем последствиям, которые привели к такому состоянию, исчезнуть. Я высвобождаю Божий огонь, Божью силу в ее уши. И я говорю прямо сейчас, пересотворение всех органов, отвечающих за слух, и возвращение слуха во имя Иисуса Христа. Аминь. Смотри, вот я знаю точно, что у нее слух будет возвращаться постепенно. У нас уже был такой пример. Был мальчик, который с рождения не слышал и не мог говорить, потому что он не слышал, что такое, ну как звучат слова, он не говорил. После молитвы он при нас чуть-чуть только начал слышать, а потом, когда мы уже месяца через два нас сообщили, что вернулась и слух. Скажите мне, кто верит в то, что она будет слышать?
Аминь.
Верим все?
Аминь.
Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Во имя. Спасибо Тебе. за то, что это чудо, о котором знаете, ты прославишься через это во имя Иисуса.
Девушка
там пришла. Ждет ты. А Диана? Я тебя забыла. Ну что там?
Уже меньше.
Меньше видно? Ой, слава Богу. Вот я уже для чего на колени стою, понимаете? Для того, чтобы перед Богом молиться, а для того, чтобы за любви молиться. Во имя Иисуса Христа. Я говорю, все шишки исчезните. Все тромбы рассоситесь во имя Иисуса Христа. Вены и артерии очиститесь. Я говорю, варикоз вон. Все клапаны нужные, которые качают кровь, работайте. Кровообращение вернись в ноги во имя Иисуса Христа. Аминь. Пойди посмотри, скажи мне, что еще лучше стало. Если стало лучше, уже не будешь раздеваться, но я за тебя еще просто помолюсь, оставим уже как бы на то, что будешь делать.
А я тоже хочу.
Ты же варикозный. Во имя Иисуса Христа я приказываю варикоз вон во имя Иисуса. Я приказываю всем шишкам и артериям рассосаться, вернее артериям остаться, шишкам рассосаться. Венам, вздутым, исчезнуть, быть новым, самым лучшим веном во имя Иисуса.
Представляете, так приказали и все. А да и нет, что ни одно не шишка.
Проблемы тоже нет.
Новое тело тогда будет. Совершенно.
Это новое тело было без крови. Господь, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Все болезненные вон во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте проверять. А что у него?
Бородавки?
Во имя Иисуса Христа, говорит.
Во имя Иисуса Христа.
Я приказываю.
Я приказываю.
Всяким мозолям. Мозолистым проявлением.
Исчезнуть.
Полностью.
Полностью.
Во имя Иисуса.
Во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь.
У тебя вообще личная просьба еще есть какая-то? Личная просьба есть какая-то? Я что-то помолилась за тебя.
Пока это хочешь, он не способен.
Начинается. Мама. Боже, я благодарю тебя, Господь, за то, что этот ребенок, это твой сын, ты его так любишь, ты его папочка. И за то, что у него великая судьба Божия. За то, что никакой дьявол, никакая демоническая атака не сможет увести его от тебя. Мы благословляем и помазываем его на служение Богу. И я говорю, во имя Иисуса, великая судьба тебя. Великая судьба тебя. Посмотри на меня. Я вижу, как ты проповедуешь меня. Я вижу, как люди через твои молитвы исцеляются. Я вижу тебя, Божий служитель. Чтобы у меня не было проклятия. чтобы я стал Божьим сыном.
Чтобы я стал Божьим сыном.
И он воскрес по Писанию на третий день.
И он воскрес по Писанию на третий день.
На мое имя.
На мое имя.
Прямо сейчас.
Прямо сейчас.
Записывая.
Записывая.
Книга жизни. Я не могу. Но буду жить. И совершать. Дела
Господа.
Аминь. Ученики. Я первый раз практиковала вот не преподавать информацию, а спрашивать вас, отвечать на вопросы. Я поняла, что отвечая на вопросы, я дала вам больше информации за более короткий срок, чем хотела. Скажите, пожалуйста, осталось ли у вас что-то непонятное в плане служения людям или как молиться за больных?
Да. А как молиться, когда люди хотят иметь детей, они могут иметь, но у меня есть такие знакомые.
Буквально перед приездом сюда ко мне подошла Ирина, до замужества у нее была фамилия Пивоварчук. Сейчас я не помню, как фамилия, мужа Эльдар зовут. Буквально несколько, ну практически год назад они подходили ко мне и говорили, что мы слышали, что Бог очень сильно использует тебя в плане того, что рождаются дети у пары, у которых их не может быть. Вот. И она сказала, что они забеременели, и что она уже там что-то, ну, 3 месяца, по-моему, не было. Вот. Поэтому Бог великий. Очень просто, я ложу руку и говорю, что ты примешь семя, зачнешь и родишь ребенка. И я благословляю мужа и жену, и все. Но это не важно, что вы скажете. Важно, чтобы вы хотели, чтобы у них были дети, все. Но чтобы вы хотели не чувствами, а духом. Да? По какой причине нет детей? Что-то поломано в теле, скорее всего. Понимаете? Поэтому смысл какой? Надо, чтобы заработало оно все, все. Вот так. Еще какие вопросы? Давайте не стесняйтесь, ладно?
Если когда понимаешь, что душевное, как бы, ну, хотение, желание, вот, и понимаешь, что не от духа, как это вот переломить себя, что ли, чтобы понимаешь, что это, ну, молитва от духа.
Как убрать душевность, чтобы стала духа молитва? Я научилась, меня в этом иногда обвиняют больше всего, что я как бы. Ну, люди говорят, ты славу Богу не воздаешь. Это неправда, потому что я славлю Бога всегда. Но я научилась не восхищаться чудесами. Я научилась жить жизнью чудес и сделать чудеса обычным делом в своей жизни. Иисус, когда молился за людей, люди исцелялись, он не кричал: «А, ура! Ой, чудо, идите, смотрите все! Аллилуйя!» Он же это не делал.
Это когда часто приходит. Петр тоже говорил: «Чего вы удивляетесь? Это же я сделал».
Поэтому, вот, но когда было время, когда я восхищалась очень сильно, и я молюсь за человека, там к нам пришла такая на служение Алла, у нее была парализована нога, она всю жизнь ходила на костылях, было несколько переломов в позвоночнике, которые как-то там непонятно срослись, и ей посоветовали прийти к нам на служение. А мы только прошли тему, как молиться за таких больных. Она пришла, ну и, как всегда, я люблю практику давать, я говорю: давайте практиковаться. О, мы только урок прошли, Алла находит. Мы ее вывели на улицу, мы были на улице, а у нас такая лестница большая очень, чтобы спуститься к нам, где проходит служение. Вот, и мы за нее помолились, и я говорю: танцуй. Она раз, с костылем мы ее забрали, она такая раз, и и говорит мне: так я вроде могла. Я говорю: так у тебя ж нога была подрезана. Она такая: точно. Она говорит: ну не знаю, это что-то не то, наверное, не так не бывает. Она мне говорит. Я говорю, ну хорошо, давай сделай, что ты не могла. Она говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, иди по лестнице. Она смотрит, я не смогу. Я говорю, иди. Нет, я не смогу. И я говорю, давай, кто-то пойдет спереди, кто-то сзади, но ты будешь идти сама. И, в общем, она пока дошла до верха, когда она уже поднялась сверху, она уже кричала, аллилуйя, слава Иисусу, а, Господь, спасибо, я исцелена. С нее сняли группу. И человек потом плакал, что она осталась без пособия.
Без пенсии.
Без пенсии, да. И не умеет работать, потому что не работала всю жизнь. Вот. Ну, мы помолились, чтобы у нее работа была, и я думаю, что Господь ее обеспечивает тем, то есть у него нет в этой трудности, да? Вот. А вопрос?
Душа я все ухожу в это самое, духом моего.
И я потом начала спрашивать, у кого из молитвенников такие были эмоции. А молились мы все, на нее руки разложили, вот у нас было там человек 8 с команды лидерской. И я спрашиваю, вот какие у вас были эмоции во время того, как вы молились, и вот она исцелилась. Все такой, ой, вау, класс, о, чудо там, вот у всех такое, вот, знаете, такое благоговение такое, да? Вот, и потом я говорю, что произошло через 3 дня. И мне все рассказывают, да ну это что-то один раз как-то, это непонятно, что это вообще. Но это не через тебя, это там вот кто-то брат рядом молился, это через него, понимаете? И вот я начала обнаруживать, что когда подходишь к следующему человеку с такой проблемой, и если у тебя вот там был вот это эмоциональное вот такое вот удивление,
всплеск.
Удивление такое, удивление, то есть от чего всплеск-то? Ты что, не ожидал, что он исцелится? Раз не ожидал, значит не верил, понимаете? Да. Поэтому такое, вот, ну Бог, видать, знаешь, надо же нас как-то вытаскивать. И поэтому, когда я начала молиться за других людей, я подхожу к другому человеку, и мне моя плоть внутри меня говорит, а сейчас чуда не будет. И это меня, знаете, я всегда такой думаю, Господи, да, заткнись свои месяцы. И я начинаю, я пока подхожу к человеку уже, я ей говорю, жрать не дам. Пост гоню. Будешь мне мешать, я оставлю без еды. Вот. Она молчит тогда. Понимаете? И если она вот закрывает рот, я молюсь за человека, человек исцеляется. И у меня потом нету вот этого вот. Я вдруг поняла, когда вот этого «а» нету, что это легче. И я поняла, что мне от вот этих душевных вещей надо избавляться. Потому что в этой душевности есть элемент неверия. Вы понимаете? Вы должны подходить к человеку, вы должны видеть, как он побежит. Как он этот костыль вот так вот выкинет. Она не выкинула, но она ушла вот так. Так смотрите, интересно. Человек идет, сумочка в одной руке, в другой, под другой рукой, 2 костыля, и она идет. Понимаете? Смотреть наконец на то, что должно быть. Опять же, вот ситуация. Мы помолились за человека, из которого выгнали Бехтерева, да? Меня спрашивают, ну что? Для меня вопрос решен. Все, он будет бегать. И Бог его исцелит. Понимаете? Даже если всего лишь вот с 10 на 8 лучше стало, все равно для меня вопрос решен, он будет бегать, понимаете? Но кто-то из вас должен будет периодически к нему ходить, по очереди. Хотите, меняйтесь. Но вы должны взять этого человека на поруки, потому что вы поймите, что есть война, которую вы ведете на чужой территории, есть война, которую вы ведете дома. Лучше воевать на территории чужой.
То есть надо утверждать это исцеление.
Это надо ему, чтобы он, как только он съедет с этого, а он будет съезжать. Потому что у него где-то какой-то симптом вернется, где-то что-то он активно начнет делать, оно не так быстро будет идти. Вам надо опять приходить к нему, опять возлагать руки, чтобы с 8 опустить на 6. Чтобы с 6 на 4. Понимаете, что я имею в виду? Нам нужно научиться воевать на чужой территории. Нам нужно научиться воевать на территории врага. Не ждите, пока он постучит вам в дверь. В мирное время всегда есть армия и солдаты, которые проходят обучение, чтобы быть всегда готовым к войне. И когда начинается война, страна готова выплатить в течение суток. Поэтому верующим первое нужно научиться воевать на чужой территории. Вы прошли обучение трехдневное, да? И вы 100% готовы это делать. Но если это битва, если вы воюете в чужом доме, тогда после битвы вы можете прийти домой в спокойную атмосферу. Но если это битва в вашем доме, и вы воюете только за себя, рано или поздно, ну то есть за себя и только за своих родных, рано или поздно эта битва перейдет в войну, в которой вы будете проигрывать. Не нужно ждать, пока враг приведет вам болезнь от соседа в ваш дом. Не нужно ждать, пока СПИД или рак придет к вам в дом. Найдите эту болезнь у себя по соседству и выгоняйте ее оттуда. Пройдитесь по своему дому, узнайте в доме, в котором вы живете, где есть больные люди. Начните приходить и разлагать на них руки и служить им. Подружитесь с этими людьми. Приведите их к покаянию. Послужите семье. Это путь вообще, как домашнюю группу открыть на другой территории. Обычно они принимают покаяние, каются, начинают изучать Писание. И они рады, что кто-то к ним приходит. Они рады. Иисус не носил людям тарелки супа. Иисус носил людям исцеление. Но если это битва в вашем доме, тогда это битва на истощение. Каждый день вам нужно будет вставать, видеть, как ваш близкий человек умирает. И каждый день вы будете видеть эту картину. И у вас не будет никакого времени для покоя. И это очень всегда тяжело воевать каждый день. Враг знает, что самые тяжелые битвы – это затянувшиеся битвы на истощение или выдержку. Именно в таких битвах больше всего дезертиров. Это ушедших от Бога. Да? И именно тогда большинство сдаются и уходят, потому что не видят конца битвы. Вот именно тогда другие верующие должны прийти на помощь к этим людям. Если вы бились долго и устали, просите помощи от тех, кто служит в вере. Да? Вот посмотрите друг на друга. Посмотрите. И поймите, что вы команда. И вы должны помогать друг другу, да? И поддерживать руки. Если вы больше будете воевать за других, тогда вы будете меньше воевать за себя. И у вас практически не будет битв дома. Раньше было так. Я из семьи самая последняя заболевала в сезон гриппа. Все уже переболевали, и самая последняя заражалась всегда я. И всегда болела более долго, с более долгими симптомами и так далее. Сейчас я не болею вообще никакими гриппозными, вирусными, вот никакими сезонными, несезонными. Я могу находиться, где все заражены гриппом, и я не болею вообще. Если у меня появляется какой-то симптом, вчера я когда легла спать, у меня заложила одну ноздрю. Я просто положила на нее такой палец и сказала, чистить, я имею себя писать. Все, сопли вышли, я высморкалась, у меня нормальный нос. То есть я решаю вот эти вопросы вот на таком уровне. Понимаете? Сейчас так, если мой муж подхватил какую-то инфекцию, раньше вот он, я с ним лежала, я от него заражалась, да? А сейчас, если он какую-то инфекцию подхватывает, он ложится со мной в одну постель, и он исцеляется. И утром просыпается здоровый. Когда я начала ездить в первую поездку на готовить 15 дней, за неделю до этого я пошла пить чай. Муж спал. И вдруг я испытала сильный удар в область солнечного сплетения. Это было подобно, как будто в меня выгнали кол. Боль была нереальна, никого не было, просто от такой силы была боль. И она была такой сильной, что я моментально зашла потом. У меня просто вот любая способность говорить, провозглашать, она исчезла. У меня даже не было сил вот сказать, запретить или еще что-то сделать. Все, что я могла пытаться хоть как-то ухватиться за какую-то мысль. И я просто поняла, что я умираю, вот реально. И я понимаю, что я не могу это сделать. Вы должны держаться. У вас что-то должно быть впереди такое, что не должно вас никуда пустить. Понимаете? И я понимаю, что есть телефон, но он в другой комнате, самой дальней. Мне туда надо доползти. Но пока я доползла, у меня уже сил позвонить не было. Я бы позвонила ребятам со служения, с команды. Они бы помолились, и я сразу поняла, что это просто атака. Атака. И я подползаю до мужа и пытаюсь его разбудить. Я говорю, мне плохо. А он не может уже в это поверить, потому что мне плохо не бывает. Понимаете? И он думает, что я шучу и спит дальше. В общем, это все где-то длилось уже минут, наверное, 7 или 8. В конце концов, я разбудила. Он, когда увидел, в каком я состоянии нахожусь, испугался. Побежал сразу скорую набирать. Я говорю, позвони сначала там хлопцам, Саше Кухаренко, Руслану, что они за меня помолились. И он, в общем, вызвал скорую и за тех помолился, ну, позвонил им. Как только они начали молиться, минуты через две мне сразу стало, вот боль утихла где-то вот с 10 на 5. Я уже сама потом перезвонила, сказала, что молиться. Скорая приехала через 10 минут. Это вообще нереально. У нас большой город, миллионный. И в этот же день было объявление, что все люди ждали скорой по 2 часа. Так вот, когда она приехала уже, и когда я уже вот сама начала, была в состоянии воевать, то вот смотрите, я подключила в помощь других верующих, да? Я не стала сражаться сама, потому что зачем это делать? Если вы видите, что сильная атака, подключайте кого-то, понимаете? Есть такая вещь, дьявол делает так, ты же лидер, или ты служитель. Молчи, не надо никому ничего говорить, что я тебе подумаю. Ходи в тайне, там боли потихоньку, там за себя сражайся. Понимаете? Супергероя, дьявол через это будет вас давить, понимаете? К тому моменту, когда приехала скорая, я уже была полностью исцелена. Боль, вот как была, вот так вот исчезла полностью. Я была вся мокрая, с размазанной косметикой, потому что я не успела себя в порядок привести. Они прибежали, испугались моего вида, что у вас болит. Я говорю, ничего уже. А что болело? Я говорю, живот болел. А что было? Я думаю, я тебе сейчас скажу, что было, ты же все равно не понимаешь. Она говорит, ну хоть как оно проявлялось? Я говорю, ну вот, вот она мне начала задавать вопросы, я говорю, было то и то и то. И она мне сразу выдает 5 диагнозов, один хуже другого, и говорит мне, вам срочно надо ехать в больницу, то, что прошло, это всего лишь временное, как бы, если вы сейчас не поедете в больницу, вы просто можете умереть. Я так смотрю на нее, говорю, во имя Иисуса Христа я здорова. И они уговорили меня сделать мне укол какой-то, не знаю, что там, она меня говорит, вы спазмолгон выпили, я говорю, да нет у меня, а ножку нету. А какая-то любая обезболивающая таблетка есть у вас? Я говорю, нету. Как нету? Я говорю, ну нету, потому что у меня нету. Я таблетки не пью. Как вы пьете? Они мне сделали укол. Я же думаю, хай укол сделаю, только чтобы уехали, чтобы меня в больницу никуда не вели. Костя мне, это у тебя панкреатит. Помнишь, он у тебя был раньше? Я говорю, да ну, я же знаю, какой был панкреатит, но боль совсем не такая. Все, ты теперь, ты же знаешь, что ты теперь на диету сядешь? Я говорю, на какую диету? Но тебе теперь то нельзя. Я говорю, я буду все есть. Она говорит, ну посмотрим. И вечером мы садимся, я нормально ем. Вот, то есть, вот смотрите, атака была страшно. То, что меня вытянуло оттуда, вот чтобы доползти до мужа, да. Я думала, мне надо поехать в Красноармейск, там ждут меня люди. Я должна им помочь. Все, я не могу сейчас уйти. Я не могу, все. Мне надо послужить людям. И я понимала, что это атака против того, чтобы я это сделала. Это единственная мысль, которая меня вот удержала. Понимаете? У вас должно быть что-то, за что вы держитесь. Вы должны иметь цели какие-то. Вы должны что-то делать для Бога. Не? Зачем я это вам рассказываю? Перед каждой практически поездкой, в которую я ездила, были какие-то подобные атаки. Потом я научилась их предвидеть. Я уже поняла, что если я куда-то еду, то он попытается что-то такое сделать, и я заранее просто говорила, ты не имеешь права прикасаться ни ко мне, ни к моим близким, ни к моему мужу, ни к моим детям. Я просто начала воевать усиленно за свои территории, да? За свою территорию, за свою власть. Каждый день простая молитва. Простая, одноминутная молитва, которую я рекомендую делать всем вам. Первое. Как молиться за исцеление себя? Да? Писание говорит, возложите руки на больных. Если вы заболели, вы можете возложить руку на себя. Да? Как возлагать? Как хотите. Вот так. Помните, я же вам говорила, не обязательно на больное место. Так что там не написано, на больное место возложите. Есть такие места, на которые вы вам не дадут женщины, руки возложить или мужчины, понимаете? Поэтому это не обязательно. Вы возлагаете на себя руку, и даже если вы полностью здоровы, вы не нуждаетесь в этом. Но я это упражнение делаю каждый день. Я говорю, во имя Иисуса Христа. Я приказываю исцеляющей силе из моего духа течь в мое тело. При этом меня спрашивают, а как это происходит? Что нужно для этого делать? Ничего, сказать.
Дышать глубже.
Издать духовный приказ. Вы просто говорите вот слово, да? И оно должно быть приведено в исполнение. Все. Вы говорите, исцеляющая сила из моего духа. Теки в мое тело. Если это орган какой-то, который вы хотите исправить, то вы говорите, куда конкретно течь. Да? Если вы ложите руку, из вашей руки течет, из вашего духа течет. Если у вас нет там органов каких-то таких, которые, то просто пусть исцеляющая сила течет в меня и из меня, я всегда говорю. Я же подразумеваю, что она не просто в меня течет, она течет из меня. Зачем из меня? Для того, чтобы исцелять других. Понимаете? Опять же, когда вы служите, вот упражнение, понятно это, да? Второе, это за что вы молитесь, это вы приказываете дьяволу держаться от вас на большом расстоянии. Да, от всех сфер, что он атакует вас лично, через ваше здоровье, через религиозных людей. Религиозные люди будут вас пытаться остановить. Они будут вам говорить, ты не имеешь так права молиться. Ты не Бог. Что ты о себе возомнил. Они будут говорить, что вы гордые. Когда человек входит в состояние вот этого плода мира, радости и праведности и свободы, то выражение лица такое, что моих служителей сразу начинают обвинять в гордости. Но это смешно, потому что человек ходит в Божьей радости, понимаете?
Более уверенно.
Да, он уверен, и он нормальный. Вот. А для них это гордость. Ну извините, я просто вас предупреждаю, что это будет. Чтобы вы не думали, что все так с красным флагом, ура и побежали. Вот, вам надо позаботиться, выгоняйте этот дух религии из них. вон во имя Иисуса Христа, не в глаза. А просто вот дома одноминутная молитва. Вы сказали, я приказываю тебе оставить меня, мой дом, моего мужа, моего ребенка, моих детей, моих родителей, моих служителей, церковь, служение, работу, любые сферы. Вы должны сказать ему, что он должен убраться. Он методично, вот дьявол, он, знаете что, я вам про дьявола еще не говорила. Я вам показала, кто вы во Христе. Я думаю, что я очень сильно обновила ваш разум в этом вопросе. Да?
Да.
Да? Хорошо. Я вам показала, что вы имеете в положении в нем, да? И показала, что, кем является ваш Бог для вас, да? Теперь я хочу вам рассказать, кем является ваш враг. Потому что очень много тоже таких коров по отношению к нему. Говорят, что дьявол очень умный. Кто так думает?
Хитрый, умный, конечно, умный. Да, тем не умный. Его недооценивать нельзя.
Нет, это не глупый парень.
Умный,
да? Да, умный, наверное, да.
Кто еще? Кто еще считает?
Что так вас это дело?
Тихо, ну пускай. Кто еще считает?
Что Леша, умный? Сейчас буду, я сейчас поставлю тут картины и все. Это дома.
А, смотрите, если бы он был умный, он бы знал, мог бы найти Иисуса среди детей, которых надо убить. Почему он не знал, где Иисус находится? Ну вот он послал убить всех младенцев, да? Где? В Вифлееме. Но ведь Иисуса там не было. Если бы он был умный, он бы смог его убить. Если бы он был бы умный, он бы раскусил план Иисуса и план Бога. До последнего момента, когда он его увидел, что Иисус зашел на крест и был на распятии, он считал, что он выиграл эту битву. Является ли это доказательством его ума? Он не смог даже такой элементарной вещи выпустить. Даже Иисус говорил об этом ученикам, что должно это быть, что я пойду и воскресну. И что это вам лучше. Понимаете? Не надо давать ума тому, у кого его нету. Ум Христов у вас. Вы имеете ум Христов. У него ума Христова нет. Он лишен всех достоинств, всех регалий. И с позором изгнан с неба. Ваша задача с позором изгнать его с земли. Показать, кто тут хозяин. Есть книга, которая очень красиво описывает, как он спал с неба. И как все земные цари увидели, что он поражен. И там написано, что его место пребывания – ад. И что его постель, на которой он спит, состоит из личинок и червей. И одеяло, которым он накрывается, состоит из личинок и червей. И что весь духовный мир об этом его падении знает. Он унижен, ранен в голову Иисусом смертельно. Все, что он может... Нет, он не может тебя жалить в пятку. Он не может, не имеет права вообще к тебе прикасаться. Он просто методично делает свою работу. Мы можем отдыхать, у нас все хорошо, мы можем сегодня не посражаться за себя и за свою семью. Мы можем сегодня не пойти, не послужить человеку. А он каждый день методично строит планы, строит какие-то замыслы, строит какие-то козни. Не очень умные, потому что одним словом, когда вы говорите, разрушают, они разрушаются. Понимаете? И вы, когда воюете с ним, Вы должны знать, что вы выходите сражаться с глупым, раненым, падшим ангелом. Что он обязан вас послушаться? Обязан, потому что вы в Иисусе, да? Помните, я показывала сегодня утром. Он не может не послушаться. Он обязан исполнить все, что вы ему скажете. Потому что он сущность такая у него, он создан ангелом. Все ангелы, которые были сотворены со способностью служить призванным ко спасению и быть служителями для таких призванных, для вас. И поэтому любые ангелы, даже демонические, могут исполнить то, что вы им скажете. Они не имеют права не исполнить этот приказ. Поэтому не давайте ему слишком много чести. Но помните, что игнорировать его нельзя. Потому что он методично отслеживает вас. Находит ваши слабые стороны. И пытается вас ранить туда. Это все, что он может. Но если вы знаете его, эти методы, вы можете идти на опережение. Да? Угу. Поэтому простая молитва. Убирайся вон от моего дома, от моей семьи, от моего здоровья. Я выгоняю тебя. Я сначала выгоняла от себя, потом я решила, что я буду выгонять вообще со всего своего дома. Потом я решила выгонять, буду с массива. Потом я решила с города. Потом однажды я молилась, Дух Святой мне говорит, помолись за 5 стран, отсюда изгони, понимаете? И сейчас я уже молюсь за большие территории просто, и все. Вы можете наперед видеть все его тактики, они не изменились. И эти тактики не будут работать, если вы будете их предугадывать. Вот, поэтому как бы помните, что вы на войне. И что вы духовные воины, отдыхать там будем, на небе. Понятно? И я вам просто говорю, что вы, если вступили в эту армию, вы должны знать, что обратного пути у вас нет.
Аминь.
Я не могу взять и бросить это служение. На меня настолько злые, понимаете, там. Я уже настолько горло наступила. Ихних. И уже стольких их лишила, я справа, на бомжевание и уничтожение, что я знаю, что у меня обратной дороги нет. Поэтому подумайте хорошо. Вы имеете выбор, во что вы будете ли вы в это входить или нет. Но если вы не войдете, я вам говорю, что войны у вас все равно будут. И воевать вы будете тогда только на своей территории. Если кто-то служил, и у кого-то дома были раковые больные, и люди, которые постепенно умирали, мы можем у них спросить, насколько это было тяжело. Я лучше, пока все здоровые, научусь исцелять Божьей силой от рака людей, которые подальше от меня, да? Чтобы потом, если вдруг какая-то проблема попыталась войти в мой дом, чтобы я даже никакого ей шанса не дала. Понимаете? Хорошо, вопросы.
Вот вы разбирали эту ситуацию, уже, допустим, четвертая стадия, там, та стадия, все. Ну, рак, допустим, это дух изгоняется, а как исцеление мгновенно?
Телу. Надо приказать телу восстановиться полностью. И все. Особенно, если он принимал там химиотерапии, то все последствия негативные этой химиотерапии, потому что сама по себе химиотерапия человека убивает. Она убивает не просто раковые клетки, она все за раз убивает, понимаете? Поэтому тут вообще вопрос как бы. Очень, ну ты поняла ответ?
Да.
Что надо приказывать телу восстановиться и функционировать правильно. Да? Еще в твоем вопросе всегда звучит, когда ты говоришь о болезнях, ты считаешь, что они есть большие, есть маленькие. Но это только в твоей голове. В для Бога нет больших болезней, для Него все равно испытать что? Четвертую. Нет, и он сострадал маме. И чтобы мама так не мучилась, что ее единственный сын погиб, он воскресил его. Какая причина привела к смерти, не важно. Нарисуйте в своей голове, что никаких больших и страшных диагнозов нету.
Больших и маленьких демонов тоже не
бывает. Больших и маленьких демонов тоже не бывает.
Правда? Нам про иерархию говорили. Какие?
Иерархия есть.
У них есть иерархия. Но ты должна понять, что ты находишься в нем, в Иисусе, в положении на небесах. Как это физически? Вы, может, сейчас это не поймете, но это правда. Вы одновременно живете и на небе, и на земле. Если ты указ вот этим большим издаешь с неба, то, может, они еще там будут думать, вернее, с земли. Но если ты говоришь как с неба и как над ними, то ты выше их. И Бог, который в тебе, Он сильнее каждого из них. Не сражайтесь сами по себе. Я уже об этом говорила. Позиционируйте себя как Иисуса, в котором вы находитесь, да? И говорите от имени Его, Его же словами. Получается, что все вот эти вот атаки, которые Он на меня когда-либо делал, я всегда обращаю в чудеса. И всегда из этого выходит свидетельство. Понимаете? И вы так делаете. И еще я рекомендую мстить за каждую атаку. Мстить жестоко. Сатане, да, вы можете это делать. Я отбиваю у него охоту как-либо меня атаковать. Потому что я доказываю, что я понимаю, что у него единственное желание атаковать меня, чтобы остановить. Да? И каждый раз, когда он меня атакует, я говорю, первый раз я говорила, пятерых найду, пойду половину, исцелю. Пущу в них дух Божий, они покаются. Тебе вообще ты перехочешь меня трогать. И я это делала. Потом я говорю о 10-х, потом 20-х. Потом я говорила, что? Да я поеду в другой город. Это окружение, 200 освободятся. Понимаете? Поэтому он уже как бы думает, вообще лезть ко мне или нет. Понимаете? Потому что он понимает, что его атака приводит к другому результату. Вы должны это ему доказать, что все его атаки, которые призваны на то, чтобы вас остановить, будут вас делать вообще, наоборот, суперэффективными. Понимаете? Просто наращивайте себе плоды веры, да, как я говорю. Наращивайте. Иисус не говорил ученикам, что у них нет веры. Он называл их маловерными. Да? Качайте, да. Качайте, веру можно качать.
У нас еще вопрос. Извините.
Давай.
Скажите, ну вот так получается, просто я работаю вот с очень большим количеством людей. Очень много женщин, они без мужей. И вот в этой, ну, как бы женщина и страдает из этого вредно, и все. Как можно, в принципе, помогать таким людям?
Приводить их ко Христу.
Ну, понятно, но если вот это.
По-другому никак. Нет. Если она отдаст свою жизнь Христу, она изменится. Если нет, то нет. Никак.
Опять. Коллеги хотят бросить курить. Они не верующие.
Как? Ну что, запросто. Курение – это дух рабства.
Ага.
Все зависимости. Наркотики, игровые, автоматные, там вот эти денежные, да, казино. Компьютерные зависимости, сигареты, любая похоть, это все дух рабства. Ну похоть это еще как бы.
Обжорство.
Обжорство он как-то по-другому там назвал.
Чревоугодие.
Чревоугодие, да. Вот, но смотрите, если вы конкретно видите, что вот курение, то вы знаете, что их дух рабства. Просто во имя Иисуса Христа дух рабства выйдет из этого человека прямо сейчас. Но не только это, если вам разрешили уже помолиться, пользуйтесь.
По полной программе.
А что там можно выпасть?
Бога подселите.
Здесь мы, в общем, дух рабства, но какая-то зависимая привычка остается у них?
Нет.
Нет, да?
Нет. Если у меня подходят люди, и я молюсь, чтобы они бросили курить, они бросают и не курят. Ну, они, если не прибудут с Богом, то потом они как бы... Да, но я всегда говорю, что надо в Боге оставаться. Ой, вы поймите, если вы, Даша, Стома, если вы начинаете служить вот в этом, это такой драйв и кайф. Вот понимаете, я понимаю, что вам понравилось вчерашнее вечернее служение. Понравилось? Вчерашнее.
Сегодня.
Сегодняшнее понравилось, да? А вы думаете, мне не понравилось? Это кайф, это драйв, это в Боге. Это просто, вот понимаете, это столько удовольствия доставляет. Не потому, что я такая большая. Я обыкновенная, поверьте мне. Я такая обыкновенная вообще. Я простая света из Днепропетровска. Не накрученная, не подкрученная. Первый раз я с командой поехала, не то, что я конференцию проводила, а я поехала на чужую конференцию. Естественно, я там не выделывала причесок, не одевала особенную одежду, я даже особо не красилась, понимаете? И они меня, когда такую увидели, говорят, так ты ж обыкновенная. Я говорю, правда, представляете?
Это да.
Все, что во мне необыкновенного, это Бог, который во мне живет и которого я могу демонстрировать. Вот это вся моя необыкновенность. Но у каждого из вас такая необыкновенность есть. У каждого. И у вас в том числе. Угу. Да.
Ну, когда молишься за человека и просишь смотреть в глаза, начинается реакция у человека. Слышу, ты тоже просишь смотреть в глаза. Почему?
Потому что глаза отражают душу человека.
Дверь.
Они отражают душу человека. И в духе мне нечего делать, потому что он свободный. Да? Телу я могу приказать. А вот душу человека отражают глаза. Когда я вижу, что человек одержимый, его надо освобождать. Глаза выражают боль, мучение, страдание. Какую-то сильную подавленность. Это все в глазах можно прочесть. Вы смотрите на человека, и уже и так все понятно. Уже можно не спрашивать. Я говорю, садись. Да, посиди, в глазки смотри, мне как зовут. Находу тебя нет,
меня,
да? А, меня здесь нет. Это брат один молился за жену, и стало лучше, а потом что-то она в больнице лежала, он уехал, приезжает, видит, что ей совсем плохо. И он видит, что атака, и он видит, что уже ее душа как бы поражена. И он говорит, все, я сейчас буду тебя освобождать. Она говорит, а я такая лежу и думаю, вообще. И я, говорит, хочу ему сказать, что у меня никого нету. Она. Но вдруг она совершенно не своим голосом, тоненьким, таким противным голоском, говорит ему, а меня здесь нет.
А можно я?
Подождите, я ответила на вопрос.
Я уже
так и не слышала. Да? Но я ответила, да? Или нет?
Конечно.
Да. А что спросили?
Глаза.
Глаза почему надо смотреть? Потому что они отражение души. Вы освобождаете душу человека, по глазам вы можете увидеть, освободился человек или нет.
А вы знаете, у нас есть...
Когда он освобождается, глаза становятся светлыми, радостными, свободными, такими, знаете, такими... Ой, а что это было?
А вот смотрите, девочка у нас была. И когда с ней говорили, вот она занималась. Все как-то глаза вот так, она приятного ей говорит, смотри, она послала, что-то вот прям все двигалось, что-то. Ну вот суетилось. Такое было впечатление, что именно через глаза и тоже смотрит духи.
Ну так они делают, да.
Я не прячу глаз, глаза закатываются, и силы начинаются.
Ну вот даже, смотрите, если я освобождаю человека, человек раз бывает, он опа и согнулся вот так вот. И все, лежит. Для меня это не признак, что он освободился. Я поднимаю. Опять, как зовут?
Фонарик.
Ну как зовут, я спрашиваю периодически, потому что я не даю вот этому существу завладеть этим человеком. Я хочу, чтобы он оставался в сознании. Чтобы он осознавал все, что с ними происходит. Потому что вот я смотрю тебе Джошуа, он разрешает как бы завладевать полностью вот этим сознанием. И он не говорит у тебе Джошуа, никак его зовут, ничего. Бес с ним конкретно разговаривает, и тебе Джошуа разговаривает с бесом. Я считаю, что много чести. Недостойны они, чтобы я с ними разговаривала. Не буду я с ними беседовать, ни о чем. И никаким образом, понимаете? Все, что они должны от меня принять, это приказ убраться вон во имя Иисуса. Заткнуться и убраться. И все. Я хочу, чтобы еще вопрос был.
Что там по поводу сна? Ничего не будет озвучивать?
А, сон, расскажи, пожалуйста. Наконец.
Сколько же часов?
Не надо.
Вы... Человек в такой неряшливой одежде, неряшливое состояние лица, вот ну, тут поросль. И что-то ему было сказано, я не помню. И он открывает свой рот и начинает издавать звук, подобный сирене. Это не то, что там отрывистые звуки. Это вот такой сигнал, очень пронзительный, очень такой неприятный. И я в тот момент, я понимала, что он зашел не оттуда, и он зашел где-то вот из того пространства, извне. То есть получается, это неестественная личность, я понимала, что передо мной стоит бесовская личность, и он издает вот это сиренообразное, вот этот звук. И я проснулась от этого звука, и этот звук у меня стоял в ушах. И я понимаю, что кого-то, кто-то встревожен. И это личность, ну, которая, наверное, управляет городом. Ну, по крайней мере, не понравилось то, что вот здесь было слышно и действие. Ну,
я, когда приезжаю в город, я делаю, совершаю эту молитву, я приказываю вот этой вот главной демонической сущности, которая управляет городом. У каждого города она своя. Я ей говорю, слышу все полномочия, и я убираю ее с этой территории. Насильно. Властно. Понимаете? Потому что если не убрать с этой территории, тогда вы будете неэффективно служить. Поймите, чтобы освободить человека по-настоящему, да? Вот как выглядит человек, который еще не спасенный? Как выглядит спасенный, я вам показала, да, сегодня, кто был в музее. Кто не видел, возьмите запись, обязательно посмотрите. Хорошо? Неспасенные люди в духовном мире выглядят как люди, накрытые черной тканью. Я вижу их, как вот, знаете, вот огромная решетка, и он находится в тюрьме. Почему нам надо освободить? Иисус говорит, что надо освобождать. Освобождают откуда? Из тюрьмы.
Пленных,
они в плену.
И вот они находятся за этой решеткой. Вот я сейчас уже говорю за спасение. Вы поняли? Да? Они находятся за этой решеткой. На них надета вот эта завеса сатаны. И мы пытаемся им говорить, тебе надо принять Иисуса. Бог тебя любит, понимаете? И все остальное. А он в этой завесе, он вообще не понимает, о чем вы говорите.
Бог мир всего ослепил.
Он его ослепил, он его закрыл в эту тюрьму. И ты ему говоришь, выходи. А он не может, его решетки не пускают, понимаете? Ваша задача его вот эту вот плен этот разрушить и освободить его. Поэтому я иногда, когда молюсь, я говорю, что я снимаю эту завесу во имя Иисуса Христа. Я разрушаю все эти решетки. Но потом я поняла, что если я выгоняю главаря города, то они все открываются, эти решетки. Понятно? Может, они не открываются, но уже такого вот контроля массового уже нет. Понятно? Мы провели эксперимент. Взяли елей, помазали. Я дала задание всем промазать свои подъезды.
Точнее, косяки, вход.
Берешь масло, намазываешь руки. Пошел прикасаться просто. К тому, к чему люди прикасаются.
Перила, двери.
Перила, двери, звонки, ручки, глазки, ручки, почтовые ящики, входная дверь. Любой предмет, к которому прикасаются люди. Масла много не лейте. Чтобы людям не испортить одежду там и так далее. Вы намазали руки елеем, за елей промолились все. Я говорю, что вот когда мы молимся за плотки, из-за елей вы научитесь молиться и сами, да? Но есть возможность молитесь вместе все. Блейк говорил, что у него... Ну, в общем, вот смотрите, есть такие версии, что за одного человека может молиться только один человек. У меня муж по специальности электрик. Я заканчивала вообще университет химико-технологический, и я тоже технарь, и у меня по электротехнике пятерка была вообще. Я знаю, что если источник силы маленький, да, и если к нему присоединить несколько источников питания, то он все с этих источников возьмет в себя. Вот когда вы молитесь, потому что есть такая теория, что если я молюсь за него, и ты еще возлагаешь руки, то сила Божья в тебя входит. Вот если вы помолились один, да, и не произошло ничего, берите команду, молитесь командой целой. То есть в каждом из вас есть определенное количество, которое вы высвободите, вы высвободите. Понятно? Но не увлекайтесь этим, потому что сами вы тоже должны быть молиться. Хорошо? Вот, и эксперимент был такой. Мы промолились за этот елей. Мы сказали, что каждый человек, который прикоснется к этому, да, что он освободится от всех бесов и демонов, от всяких духов рабства и так далее. И я прошла по своему подъезду. Это было перед Новым годом. До моего отъезда я не видела у себя в подъезде ни одного пьяного человека. До моего отъезда из дома. У нас в подъезде не было ни одного скандала с дракой. Это немыслимо, понимаете? То же самое произошло во всех, вот кто вот сделал это у себя, да? Произошло то же самое. Одна из сестер, она работает в магазине, где несколько предпринимателей арендуют территорию, да, и несколько таких мелких магазинчиков. Ну, они сидят друг напротив друга, кости моют друг другу, да, но она верующая, никто ее не слушал, никогда. И вот она взяла, там была у них дочка какого-то папа. Одна из них, и они не верующую слушали, а эту дочку.
И вот она взяла Ильи и промазала всю у себя на работе. Пришла пораньше всех. Пролетела. Уже кто подходил, она просто: «Ой, как ты хорошишь, какая кофточка хорошая! О, какая у тебя юбка!» Вот так вот, ну с хитростью с какой-то можете действовать. И она говорит, ровно через сутки они начали у меня просить молитву покаяния. Вы себе вот можете это представить? Они начали у нее спрашивать, как по-библейски правильно себя вести в одной ситуации, в другой или в третьей. Я такого... Ну, мы думали, потому что за такой степени нет. Те, кто промазал подъезды, говорят, что аналогично. Но у кого-то, может быть, на месяц хватило, да? Но это не значит, что вы не должны уже это повторять делать. Правильно? Они все равно там где-то их нахватываются, потом надвигиваются. Но это метод, как завоевывать методические территории. По правилу, потом надо начать ходить в эти квартиры и искать людей, которые из этих квартир выйдут с вами на контакт. Еще лучше издать что-то, напечатать какую-то листовку со свидетельствами. И после того, как вы промолите эту территорию, эти свидетельства людям попроходить, напечатанные раздать. Если они вас знают у себя в подъезде, с хорошей стороны, сделайте это сами. Если вас не слушают в вашем подъезде, лучше не несите, потому что они от вас могут не принять. Пусть лучше в вашем подъезде кто-то другой с вашей командой походит. Понятно? Вы можете сделать, допустим, один дом, так, или два. Вот сколько вас разбиться на пары, да? По два человека на один подъезд. Промазали. И потом две недели вы промаливаете этот дом или эту территорию. За эти две недели вы печатаете что-то, раздаете это что-то людям. После этого вы уже идете и спрашиваете, есть ли кто-то, кто нуждается в исцелении для освобождения. Кому вы можете послужить. Даете свои координаты. Что если у них сейчас нету, да, никого, чтобы они знали, если вдруг появится нужда, куда обратиться. Все, прошли, обратился кто-то к вам, служите. Да? Служите. Чудо произошло, рассказывайте уже об Иисусе, о Боге. Потому что начнут сразу же обожествлять вас. Как Павла хотели сделать Зевсом. Я это знаю. Вот, то есть вы все стрелки на Бога переводите, естественно. Предлагаете людям покаяться и присоединиться к вашей команде. Да? Сколько там выстрелило человек, и хорошо, все, и переходите на другой дом. Это как бы вы можете принять эту модель, можете не принять, ну, смотрите, как хотите. Кари Блейк говорит, что когда они приехали в Портленд, по-моему, то в этом городе была самая большая по численности, численности самоубийства среди молодых людей до 18 лет. Просто она превышала все возможные показатели. Они взяли 4 больших камня, положили эти 4 больших камня на главные въезды в город. Да? Если у вас въездов больше, можете ко мне больше сделать, если захотите. Промазали эти камни, промолили за них. И сказали, что дух самоубийства больше на эту территорию не зайдет. Он говорит, за 2 года не было ни одного самоубийства среди подростков. Круто?
Да, просто очень круто.
Круто. Промажьте свои школы. Не просто промажьте, положите что-то, принесите. Подарите, вот кто учится в школе или там в институте, подарите классу какую-то вещь промоленную.
Глобус промоленный.
Шоколадочки.
Вот когда мы начали слушать школы, и там выступили один интересный вопрос хлебопреломления.
Спасибо. Хлебопреломление – это важная часть христианства, очень. Кто совершает либо преломление регулярно?
Нет, не совершенно.
Нерегулярно.
Нет, нерегулярно. То часто, то не очень.
Значит, либо преломление – это один из способов получить реальное исцеление. Если вдруг появляется какой-то симптом у меня, и он не проходит, если у меня, я приказываю ему, да, провозглашаю, выпускаю силу, даже прошу молиться служителей за меня, но симптом не проходит, и это буквально в течение там получаса, допустим, да, или там 20 минут, или может быть 10 минут даже, я помолилась, симптом не прошел, я иду на кухню, Иисус с воды вино делал, я с воды вино делаю. Ну нет, ну что, я буду бежать за соком виноградным, понимаете? Сок у нас просто так не стоит, его сразу выпьют. Поэтому вы можете сок пить, думая, что это сок, да? Я беру воду, я ложу на нее руку, я провозглашаю, что это кровь Иисуса. Я беру хлеб, я ложу на него руку и говорю, что это Иисус от Я. Я беру их в руки, я думаю о том, что совершил Иисус.
То есть это не символ?
Нет. Это не прообраз тела. И это не прообраз крови. Пока это будет прообраз для вас, они работать не будут. Вы должны смотреть как на них, как на настоящую кровь. Как на настоящее тело Иисуса. Господи, слава Богу, я это вот из своей церкви убрал. Уже больше никто не говорит, что это прообраз. По Писанию вам где-то почитать там либо преломление?
Иоанна, тут идет. Ну, все знают.
А, смотрите, там написано, что если вы не размышляете о теле, помните? О теле, тогда вы заболеваете, и некоторые из вас умирают. Тело, это вот тело. Если вам прописали лекарства, и у вас нет на них денег, то вы должны знать, что у нас есть лекарство, которое превосходит все лекарства в мире. Это тело Иисуса. Оно обладает уникальной исцеляющей силой. Тело Иисуса пострадало до того, как Он умер, до того, как Он заплатил за проклятие и пролил кровь. Он заплатил за ваше исцеление тем, что его избивали и методично его убивали. Вы исцелились не кровью Иисуса, вы исцелились его ранами. Раны где? На теле. Поэтому исцеление в теле, смотри на него как на самое дорогое лекарство. Смотри на него как на самую исцеляющую вообще вещь на земле, это часть Иисуса, когда ты ее съедаешь. Ты должен понимать, что она вводит в тебя все его витамины, все его микроэлементы, аминокислоты, все. Понятно? Я перестала принимать какие-то витамины из них, потому что я понимаю, что в его теле всего достаточно. И когда оно проходит, это тело через тебя, все полезное оно отдает, а все неполезное из тебя забирает. Каждый раз, когда у меня есть возможность совершить либо преломление, я это делаю. Я не жду, пока оно будет совершено в церкви раз в месяц. Что? Если мы ходим к человеку в больницу, он болеет, я учу это либо преломление, делать их самим. Как это? Он же не пастор, он не может молиться, конечно. Я объясняю ему, что такое кровь Иисуса и что такое тело. Я просто это совершаю. Было множество раз, когда вот хлебопреломление именно давало мне божественное здоровье. Понимаете? Любой симптом, вы можете, симптом появился, совершили хлебопреломление, он ушел.
те служители, которые проводят крусейды какие-то большие, ездят в разные части света, меняются пояса часовые, меняется
климат.
И они все совершают либо преломление каждый день. И Божья сила возвращается через это. Мы, когда уже уезжали с Зеленограда, вот я ехала тогда к вам, я уже понимала, что не знаю, как еще мне в самолете привод и там грохоте спать. Но я там как-то покемарила чуть-чуть, но я понимала, что я не выспавшаяся, уставшая, что мне бы хотя бы день отдохнуть. Но у меня этого дня нет. Поэтому мы там купили какие-то булочки, еще что-то. И я вот сижу просто, беру кусочек булочки и говорю, это тело Иисуса, все. Я разлюбила его, помолилась за него, дала, мы вчетвером съели. Сок у нас, правда, был, мы его благословили, провозгласили, что это кровь Иисуса, которая очищает нас от всякого греха. Мы ее приняли. Никаких особых условий, понимаете? Как они это делали? Почитайте, в Новом Завете его преломление очень хорошо описано. Они по домам преломляли хлеб. Он говорил это делать каждый раз, вспоминая обо мне. Еще раз в месяц они вспоминают. Делайте это каждый раз, вспоминая обо мне. Поэтому просто начните это делать. Это для вас очень полезно. И вот, кстати, молодому человеку, у меня память на имена во имя Иисуса Христа самая хорошая. Да, Вове надо порекомендовать это начать делать.
Каждый день.
Да, каждый день.
Мы его ничего не можем оставить в этом.
Мы еще не говорили. Хорошо, кто из из этой церкви сейчас здесь сидит?
Из другой общины.
Из другой общины.
Это, конечно, очень интересно по поводу этих.
Формы евангелизации какие еще есть? Ой, Господи,
да. Механические предметы очень знакомы друг с другой историей.
Да, ну вы применяйте, я вам просто даю как бы то, что вы.
То, что работает.
Будьте, как это называется, хорошее такое слово.
Мобильные.
Креативные, да. О, будьте креативными, пожалуйста. Любые способы, которые возможны. Вы вчера говорили. Молодежи, мы решили, что им легко, если их там друзья или те, с кем они общаются, не хотят от них принимать молитву, то можно купить жвачку, помолиться за жвачку. Жвачку обычно все берут.
Кого надо подвесить,
что-то начать. Даже на конфеты, на пирожки. На что угодно, да, да, да.
Маслом, не на пирожки.
Молитва как все состоит в том, чтобы человек принял.
Ну принесите что-нибудь и
нет, ну вот допустим жевать, как молится, чтобы человек из этого принял.
Ты просто провозглашаешь.
Или же, допустим, мы говорим с тобой, что у вас не так совет, не верили.
Смотри, смотри, ты...
Давай мне пирожки, я что-то...
Вы не пытайтесь записывать, что не будет. Вы его поймите модель просто, как она делает.
Завтра забуду,
да?
Я напомню. Хоть
что-то модель.
Я увидел.
Смотрите. Когда я молюсь, то я говорю, что Дух Божий войдет в этого человека. Войдет.
Через этот предмет.
Ну, через допустим, этот предмет, через, да. Еще. И начнет на него влиять. Понимаете? Вот. Я говорю, что все бесы и завесы вот эти уйдут, снимутся, все клетки откроются. Я это подразумеваю. То есть я вам нарисовала картинку. Вы должны понимать, что вы из этой тюрьмы должны его вывести и завесу эту снять просто. Да? Вы провозглашаете, что через соприкосновение. Помните, Моисей пришел на гору, Бог ему говорит, сними обувь свою, здесь земля святая. Вы отдаете частичку Бога человеку. Понимаете?
он соприкоснется с этим Богом. Это соприкосновение не останется бесследным для него.
Но и слово не возвращается честным образом.
Да. Мария Вудвард Этер говорила, что они, соприкасаясь с Божьей силой, будут падать в транс и в этом трансе встречаться с Богом. Я еще не знаю, хочу ли я этого, потому что это очень... круто. Это поднимает очень, как бы, мне же пастор ему говорил когда-то, что ты так, да, сильно уж, чтобы властей против себя не настроить города, понимаете? Потому что, но с другой стороны, пожалуйста, можно и так, понимаете?
Да, руки назад нет.
Вы выбирайте себе любую модель. Бог будет действовать ровно настолько, насколько вы ему, позволите, и он будет действовать по той модели, которую вы ему предложите. Он не сможет действовать по-другому, он будет действовать только так, как вы сами себе нарисуете. Это правда. Если этот рисунок не вмещается в вашу голову, это мой, значит, рисунок, он у вас работать не будет. Нарисуйте свой. Но потом вы должны дойти в середине до одного рисунка. Я вам сейчас скажу. Вы должны уметь. Я уже говорила об этом. Я вам просто напомню. Кари Блейк проводил служение в Портленде. Тысячная большая церковь. Переводчик все переводил. И когда он закончил, переводчик, видать, устал или ехать надо, или не было. У нас язык. А Кари вызвал всех на молитву. И языка-то он не знает, и они чего не знают. И все. И что делать? Не знаешь ты ничем болеть, никакая проблема. Вот вышел перед тобой, стоит человек, иди узнай, что у него там было там. Он нюх не различает, краски не различает, или еще что-то. Понимаете? Вы же это не можете выяснить уже, правильно? Поэтому вы должны верить в силу общей молитвы. И чем больше вы будете молиться общей молитвой, тем лучше. Потому что общая молитва – это когда вы выпускаете из себя силу Божью мысленно. Вы представляете, что она… Я просто говорю, столб огня или огонь Божий. Я говорю часто это. Я понимаю, что он, знаете, как с огнемета такая «ух!» и сходит на него. Просто вот так вот все убирает. Чтобы вы молились не только за один орган. Я-то говорю одному органу, но подразумеваю, что Бог проходит через всего его, через всю его сущность. И даже если он меня о чем-то не просил и не сказал, этот орган все равно исцелится. Поэтому Кари просто за всех за них помолился общей молитвой. У него не было другого. Но он возлагал руки, но он просто говорил им, чтобы они были полностью исцелены с головы до подошвы ног. На следующий день он попросил выйти людей засвидетельствовать о тех чудесах, которые Бог сделал для них. И все поднялись и пошли. Пастырь этой церкви говорит, вы не поняли. Сейчас, пожалуйста, все сядьте, а встаньте только те, у кого есть свидетельство. И опять все встали и пошли. Потому что были исцелены все. Все. Не осталось, когда они спросили, а есть кто-то, кто не исцелился, таких не осталось. Это модель, которой я иду, и я вас к этому призываю. Понимаете? Слава Господу. Я хочу вам сказать, что ваш город, это ваша ответственность. Взять этот город для Христа. Это ваша ответственность закрыть больницы в этом городе.
Фармологический завод.
Я в кавычках говорю, да? Вы понимаете?
Почему не молится, не будет работать?
Но закрыть не потому, что они плохие, а потому, что некому туда будет ходить. Все будут исцелены. Понимаете, да? В каком плане закрыть? Чтобы закрылись ночные клубы по причине того, что молодежь ходит к вам сюда. А не на ночные клубы.
На ночные молитвы.
На ночные молитвы, да.
Ваша ответственность взять этот город для Христа.
Приготовьте путь Христу.
Ваша ответственность служить настолько здесь могущественно, чтобы люди со всего мира мечтали к вам сюда приехать, дорогие мои.
Столица мира.
Есть такой служитель, который в Бразилии, в горах, где там находится, Господи, если ты мне напомнишь имя, то я скажу. Он служит в воскресенье мертвых.
Слышала, да, кто это? Я помню, что ученики, он ушел, только же.
Ну, в общем, на сегодняшний момент, вот всего со всего служения, у него огромное количество церквей, огромное там в Бразилии. И они где-то высоко в горах, в абсолютно недоступном месте. Они все время звали, чтобы кто-то к ним сюда приехал и послужил. И никто к ним ехать не хотел. И однажды его это достало. И он решил, что он будет настолько служить Богу, что им не надо будет, чтобы к ним кто-то ездил. Вот, и теперь его вас сюда зовут и хотят приехать к нему. И у них сегодня, на сегодняшний день 500 воскрешенных людей. Вот общее количество служения. 500 воскрешенных. Представляете? Так они служат, знаете, каким покойникам, на которых есть официально зарегистрированная бумажка, что они умерли. При этом они вызывают всех родственников и просят их убедиться в том, что он мертвый. Понимаете? И только после этого человек воскрешается.
Они возвращают дух?
Он знает, что говорит, если вы меня спросите, как я служу, ну, он скажет, я сам не
знаю.
Воскресни все. Ну, я говорю, чтобы Дух Божий вернулся в него, чтобы его сущность вот этого человека вернулась в это тело. Встань, открой глаза, да, ну, не знаю, что угодно. Посмотрите, как это делал Иисус.
Выходи.
Выйди.
Вообще.
Что он мальчику говорил? Он же там много людей воскресил.
Мальчику вообще ничего не
знал. Я руку положил.
Да, мальчику представил. Девчонку взял за руку. Да. Взял за руку.
А ученики ложились на мертвых
людей? Это весь Назарет ложил.
Павел.
Павел чуть-чуть любил
метод. Он же учился в дом Гамалиил. Там мы учили.
Но главное, чтобы это у вас работало, вы понимаете?
Потому и говорили,
Я же вам рассказывала, у меня был сосед, он уже умер, к сожалению, но Саша его звали. И в 5 утра соседка мне позвонила, и такая перепуганная, с дрожащими руками, у меня Саша умер, умирает, скоро вызывай, умер. И я такая, и она говорит мне, трубку на, набери, потому что я не могу, я дрожу, я не могу набрать. А я в 5 утра, ну представьте. А я была в трехдневном посте. Мне захотелось чудо какое-то с Бога получить. Вот я решила, что надо, что там же написано, что надо постой молитвой, да? Поэтому я решила, что я войду в трехдневный пост. Я не знала, ни цель поставить для чего. Вот. Но вот как раз в 5 утра я думаю, о, это как раз для этого. Понимаете, все проходит. И она ко мне с телефоном, а я, знаете, я как робот просто, я так на нее смотрю, я задвигаю ее, говорю, сама звони, где он? Она говорит, на кухне. Я подхожу на кухню, смотрю, он лежит вот такой вот. Я опускаюсь на колени, ложу на него руки и просто начинаю молиться на языках. Глаза закрыла, чтобы на него не смотреть, страшно на него смотреть. И молюсь на языках. И вдруг он как скочит и побежит. Я так испугалась. Я думала, что он откроет глаз один или пошевелит. Или что-то еще. Я думала, что мне надо будет долго. Потом там воскрешать, чтобы он начал встать, двигаться. Знаете, как слышишь, там чужие...
Делать что не будет, да.
А я его потом спрашиваю, я говорю, что ты побежал? Он говорит, я пришел в себя и услышал какую-то непонятную молитву. Ты молишься, я ее испугался и убежал. Я не знаю, что они поняли, но я поняла, что он воскрес. Понимаешь? Люди будут вам потом рассказывать разные истории, что он умер не совсем.
Чего он спал? Я проспал.
Сильно, да.
Но
такие прецеденты были. Где-то около 10 человек уже по молитве моей были выведены Богом из комы. Это когда человек подключен на аппарате, и все функции уже не работают, и если его отключают, он умирает. Я не считаю это воскрешением. Не знаю, может, потому что мне уже легко за них молиться, потому что я знаю, что если меня просят помолиться за человека в коме, то он выйдет из этой комы, и все. Но молюсь я, думаю, в принципе, как за мертвого. Я повелеваю всем функциям восстановиться, ему вернуться в тело и встать и ходить. И я говорю всегда, что это будет чудо для всей больницы. Это работает. Люди приходят в себя. Кто-то постепенно, кто-то сразу. Но это не. Но мне легче молиться мысленно за такого человека, чем за нас. Если честно. У нас в чате там была девочка Василиса, которая умерла в больнице. Ей физически зарегистрировали смерть. Потом она жила. Мы молились за ее воскресенье. Да.
Мысленно молиться, то есть не произносить звука никакого.
Нет, ну мы молились, как бы и писали, и просто так молились. У нас есть молитвенный чат, в котором мы просто на скайпе, в котором мы можем выложить нужду, если ты что-то помолиться, а потом молиться, там, помогаем друг другу.
Светлана, ты девушка войну, никогда еще в общем с ней, да?
Нет, я даже не знаю, я ее не видела никогда. Я просто, если я молюсь за такого человека, я представляю, что я физически вхожу в то место, где он находится. Духовно, да, я же дух не физически, а духовно. И что я прикасаюсь, прямо ложу на него руку и говорю ему, встань. Понимаете? Или приказываю болезни уйти. Один человек только из тех, за кого меня попросились, получается 11, меня просили молиться, только один. Не вышел из кома, остальные все вышли. Аллилуйя. Ну, кстати, молиться за людей на расстоянии намного легче. Вы если это попробуете, вы не поймете. Вы потом поймете, что вам надо зрение выключать, когда вы молитесь.
Да и вы не надо говорить, что память, что такое нужно. Представить эту ситуацию, нужно там мысленно, то есть, как Павел говорит, я духом с вами,
да.
То есть, духом представляешь там, и выпадает рух, и произносишь эту молитву.
Да. У нас был такой случай, есть такая девушка, ее зовут Светлана, у нее диагноз врачей, вот, кстати, я всегда учу говорить не «я болею, да, тем-то и тем-то, молитесь за меня», это неправильно, не смейте такое говорить. Говорите диагноз врачей, поставленный мне, да? То есть вам же надо озвучить нужду, чтобы за вас помолились. Но не надо говорить, что это вы болеете, что это ваша болезнь, да? Вот, и диагноз врачей, который ей поставили, это рак груди. У нее была подмышка большая опухоль. И она попросила болеть, потому что она очень сильно болела. По всем показателям рака у нее уже не было. Ну, эти все клетки раковые умерли, и процесс, как они должны быть пожраны живыми. Медики есть тут, нет? Если раковая клетка умирает, то ее должна живая пожрать. И потом только они исчезают. Вот, и у нее была очень сильно большая боль. Она просто выложила просьбу мне, чтобы я помолилась. Я выложила в чат, и, наверное, человек 10 начали одновременно за нее просто молиться. И мы провозглашали, что мы все одновременно входим в то помещение, где она находится. Нет, я говорила, что я вхожу, но молилась на человек 10. И я говорила, что я вхожу, ложу руку на нее. И из нас из всех через меня сила Божья в нее течет. И она говорит, в это время я сплю, просыпаясь от ощущения, что в комнате кто-то есть. Она говорит, я повернулась, никого не вижу, но я чувствую всеми фибрами своей души, что кто-то стоит, и из этого кого-то сила Божья в меня течет. Она говорит, я так почувствовала. И я поняла, что это Бог пришел ко мне и меня исцеляет. И в одну секунду ее вот эта вот опухоль 2 раза стала меньше. Это все реально. Джон Лейк мог перемещаться с одного континента на другой.
Вот об этом поподробнее.
Это я не читал. Это я не читал.
Есть один проповедник, в нем рассказывает совершенно секретно. Не совершенно секретно, а это сверхъестественно.
Вот я называл.
Я знаю, что он черный, и он проповедник. И вот Бог приходит к нему и говорит, я хочу. Вот Дух Святой начинает внутри его говорить. Ты поедешь проповедовать в такой-то город и служить вот там-то. Да, Господь, поеду, конечно, скажешь, я поеду. И Дух Божий говорит ему, ты должен ехать сегодня. За что?